прозвучал твой плач впервые, его улыбкой в ответ встречали все твои родные. Так пусть тебе поможет Бог так жизнь прожить, чтоб час прощания улыбкой сам ты встретить смог в ответ на общее рыдание.
Рассказ «Сильнее смерти». Памяти умерших Господи посвящается. Прекрасная пора жизни. А юность, отданная Христу, это самое лучшее в жизни. Как счастлива ты, христианская молодежь, посвятившая свою юность самому прекрасному на земле. Как радостно светят ваши молодые, не омраченные грехом лица. Прекрасны ваши мысли и дела, ваши порывы, освященные небом. Не зря людям являлись небожители, ангелы, именно в виде юношей в белоснежной одежде. 19 лет – это юность в расцвете. Много в жизни планов, дум, проблем. И как хорошо поступают те, кто в юности выбирает верную в жизни дорогу. Кто с первых самостоятельных шагов в жизни в смирении вручает свой путь Иисусу Христу. Именно так начала свою юность Светлана Любимцева, душа всей молодежи. Есть среди молодых христианок сестры тихие, молчаливые, робкие, но Света не такая. Она всегда успевала везде, где что-то требовалось сделать. Была щедра и общительна, в меру разговорчива и без меры проста. Любили ее все, трудно было не любить ее, такая у нее душа. И не случайно, наверное, на новогоднем вечере, когда раздавали новогоднюю почту, и каждый получил конверт с пожеланиями, она, Света, получила сразу 4 конверта. Ей 19, вернее, 19 с половиной. Грусть девичья обходит ее стороной. некогда ей грустить. И к чему она грусть? Ведь она вся мыслями там, в вечном, в горнем мире. Правда, последнее время стал внимание оказывать Антон, молодой брат, очень простой, скромный христианин. Стал очень часто подвозить ее на отцовских «Жигулях» после вечернего молодежного общения. Развозил он и других сестер по домам, но Света всегда последней выходила из машины. И беседа всегда была такая интересная и захватывающая, что приходилось заглушить двигатель и некоторое время побыть вместе, чтобы выговориться. Когда ехали в поездку, Антон также неизменно оказывался рядом, как бы невзначай. Подруги говорили Светлане, что это неспроста. Но она отшучивалась. «Что вы, подруги, пустое это. Он со всеми ровно держится. Да и я тоже». Но вот пришло время Антону уезжать на отработку после окончания института. И он не стал ждать удобного случая, чтобы поговорить серьезно, но пошел прямо к Любимцевым вечером, когда она должна быть дома. Жила Света с мамой вдвоем. Отца у нее не было, он бросил семьи уже давно, когда дети были еще совсем маленькие, и скрылся в неизвестном направлении. Был у Светы также и брат Игорь, но он сейчас служил в армии. Появление Антона в доме Любимцевых было неожиданностью. Он вызвал Свету на улицу для разговора. И вот она уже выходит.
Привет, Антон.
Приветствую, Света.
Что это ты? Что-то случилось?
Да как тебе сказать? И да, и нет. Ну, в общем-то, да. Давай немного пройдем по улице. Я тебе расскажу.
Пойдем. Только недолго, мама будет волноваться.
Они пошли медленно. Антон долго молчал, не знал, с чего начать. И, наконец, решил.
Светланка, я уезжаю. Работать начинаю. И вот хотел с тобой поговорить.
О чем, Антон?
Я, понимаешь, Ну, разве ты ничего не замечаешь? Ты понимаешь, хорошая и как девушка, и как христианка. Ну, в общем, да не знаю, как это тебе объяснить лучше.
Не станем более мешать им подслушивать их разговор. В общем, Антон сказал Свете такое, что заставило ее девичье сердце биться неровно. После недолгого разговора Светлана предложила, однако, молиться об этом, чтобы, не давая пока никаких обещаний друг другу, и спросить волю Господа. Через несколько дней Антон уехал, но они стали как бы ближе друг к другу, и их взаимная симпатия стала перерастать в чувство более глубокое и более прекрасное. Матери Светлана рассказала об этом разговоре, и та была совершенно не против. Особенно же радовало ее доверие дочери Господу, что они обоюдно решили представить этот важнейший вопрос Богу.
Света, а если Господь скажет «нет», если будут такие препятствия, что ясно станет, что «нет». Ну что ты, мамочка, испытываешь меня? Ведь это так просто. Я научилась в жизни понимать, что Господь имеет о нас самое доброе намерение. Он знает все наперед. Поэтому я любой вопрос хочу решать только с Ним. Все Ему доверить. Да будет воля Твоя. Это мой девиз.
Хорошо.
Как ты думаешь, зачем мне муж, если Господь скажет, что счастья в этой семье не будет?
Доченька, удивляюсь, какая ты стала у меня взрослая.
Ты не будешь против, если мы вместе будем молиться об этом вопросе?
Ну, конечно, мамуля!
Радостно сказала Света, обняла мать и стала целовать ее. Прошло около месяца с тех пор. Семья Любимцевых, мать и дочь, жили счастливо под покровом Всевышнего. Ничто, кажется, не омрачало их жизнь. Света постоянно с подругами, друзьями, вся в делах. Поездки с молодежью, участие в служении в церкви, спевки, собрания, общение. И вот однажды мать заметила.
Света, ты опять плохо кушаешь. В чем дело? Ты скажи, утром сегодня завтракала?
Нет, что-то не идет мне, мам. Как-то все вроде невкусным кажется.
Что значит невкусно?
Ой, мам, я не говорю, что невкусно. Я знаю, что ты всегда вкусно готовишь, но мне просто кажется. Мясо вообще есть не могу, как-то противно.
Что-то ты совсем сохнуть стала. Похудела сильно, лицо какое-то бледное. Не по Антону ли ты скучаешь?
Ну что ты, мамочка, просто как-то не здоровится мне. Вроде не болею, не здорова, даже не знаю, что это.
Завтра с утра иди к врачу, обязательно сходи.
Я в субботу схожу, чтобы не рабочий день был, ладно, мам?
Нет, Света, завтра иди. Кто знает, что с тобой? Но ты явно нездорова.
На завтра Светлана с утра пошла на прием к терапевту. Вернулась только после обеда. Слабость, кажется, еще более усилилась. Она прилегла на диван и так, погруженная в раздумья, долго пролежала. А думать было над чем. Врач отнесся к ее недугу серьезно. Много расспрашивал, тщательно пальпировал. И поэтому можно уже было заключить, что дело серьезное. Врач, конечно, старался убедить, что ничего, мол, пройдет. Но тревога в его глазах выдавала его мысль. И к тому же он назначил не таблетки и порошки попить, а пройти все анализы и обязательно рентген, сказав, что предварительно придется выпить жидкость, раствор бария. Размышляя над этим, Света почувствовала такие вдруг переживания, какие раньше никогда не испытывала. Нет, это не страх и отчаяние, но это от предчувствия чего-то нового, необычного, великого. И большое желание молиться. Она склонилась на колени и излила в молитве все, что было на сердце. И душу наполнило неземное счастье. Как здорово, что я христианка, что я в руках Божьих. Как это хорошо, думала она. Ее размышление прервал приход матери.
Ой, Светик, ты уже дома. Ну что там в больнице?
Мам, ты прямо с порога сразу за больницу. Что ты так рано с работы пришла? Еще же пяти нет.
Ой, доченька, едва отсидела смену. Так время тянулось. Напоследок не выдержала. Отпросилась у мастера. Ну давай рассказывай.
Да что там рассказывать? Послушал. Посмотрел, бюллетень выписал.
Ну-ка, покажи бюллетень. Какой диагноз он поставил?
Да что с тобой, мамуля? Во-первых, мы же христиане. Мы в его руках. Во-вторых, больничный сразу на руки не дают.
Ну, а что он прописал? Что тебе сказал?
Ничего не сказал. Назначил анализ и рентген.
А что это он рентген назначил? Подозревает, что?
Да успокойся, мам. Ну, с чего ты взяла? Сейчас всех рентген заставляют проходить. Да ничего, ты не расстраивайся, я обещаю хорошо-хорошо кушать и быстро поправлюсь, даже опять растолстею.
Но матери было не до смеха. Дочь была для нее самое дорогое, что было у нее. Конечно, мы, христиане, понимаем, что Христос, Господь, сокровище наше. Но бывает, не можем и сами разобраться, любим ли что больше Господа или нет. Когда приходится нам расставаться, то познаем самих себя, как на экзамене. Света же была для матери дороже всего,
И сестра понимала, что этим огорчает Христа. Мысли эти беспокоили ее и раньше. И она боялась, что что-то может и даже должно произойти. И теперь сестра чувствовала, как надвигается над семьей черная свинцовая туча, и трепетала в предчувствии беды. На следующий день, когда был готов результат рентгена, Света вместе со снимком опять была в кабинете у терапевта.
Так, ну как, Света, готов снимок?
Вот, пожалуйста.
Так, да. Так, ну а как вы себя чувствуете? Боли есть? Вот в этом месте? В этом?
Как вам сказать? Не сильно, но вот тут побаливает. И при глотании тоже затруднения, особенно если пища очень твердая.
А аппетит как? Кушать хочете?
Нет. Вроде чувствую, что надо бы покушать, а не хочется. Мясное есть вообще не могу, отвращение к нему.
Ну, а слабость чувствуете?
Да, слабость и тошнит.
Знаете, вам необходимо обратиться еще к одному врачу, обследоваться. Вот вам направление напишу. В областной больнице на первом этаже онкологического корпуса кабинет номер 22. Только вы не переживайте, я ничего не подозреваю. Но на всякий случай лучше обследовать.
Доктор, почему вы думаете, что я переживаю? Вы подозреваете рак? Конечно же,
нет,
это так.
Нет, ну что вы, я же сказал.
Доктор, поймите, я не боюсь умереть, и вы не скрываете от меня ничего. Если я немного волнуюсь, то это можно понять, но страха нет.
Светлана, о смерти вы не думайте, вы же так молоды. Просто надо обследоваться и лечиться. Вот вам направление, завтра же идите на прием. Возьмите, пожалуйста, свой больничный лист.
Спасибо.
Выйдя из кабинета врача, Светлана стала разглядывать направление. Диагноз ЦР вентрикуле под вопросом. Что бы это значило? Это по латыни. А что за сим скрывается? И Света решила спросить у знакомой медсестры, работающей здесь же, в поликлинике. Она без труда нашла Тоню, свою подругу.
Тонечка, привет!
Ой, привет, Светик! Ты что в больнице? Приболела?
Да нет, ничего. Я, Тонь, пришла к тебе спросить одно дело. Что такое ЦР вентрикуле?
ЦР вентрикуле? Да это же рак желудка. Страшный диагноз. Можно сразу гроб заказывать.
А что ты так спрашиваешь? Заболел кто? Ой, да нет. Просто прочитала. А что это значит, не знаю. Но я пошла.
Слушай, Светка, что с тобой? А тебе лица нет. Кто близкий заболел? У тебя глаза мокрые.
Нет, ничего. Пойду я, некогда. До свидания. Извини меня.
Странная какая.
Света вышла из здания поликлиники. Был теплый весенний день. Ярко светило солнце. Деревья уже стояли зеленые. Многие были в цвету. В воздухе стоял птичий гомон и шум городской. Весна. Жизнь бушует вокруг, а ей, молодой девице, предстоит умирать. Света пошла по скверу домой пешком. Она смотрела на окружающих ее людей совсем другими глазами, чем раньше. Смотрела, будто бы в последний раз. И ощущение жизни было необыкновенное. Как коротка и хрупка жизнь человека, но как важна она. А люди так часто беспечны. Вот идут школьники, совсем уже взрослые, но прям барышни и кавалеры, наверное, десятиклассники. У них выпускные экзамены. Они шутят и смеются. А если им вот так, как ей сейчас, на экзамен предстать пред смертью, готовы ли? Вот молодая мамаша катит коляску с малышом. Это его первая весна. А он так равнодушен ко всему, безмятежно дремлет в коляске. Как будет жить он дальше? Что будет младенец сей? Вспомнилась Светлане. Быть может, Он вырастет служителем истины, а может быть, вот так равнодушно проедет через всю жизнь в духовной дремоте. Вот сидит на скамеечке бабушка, руки трясутся, глаза потускнели и смотрит куда-то в пустоту. Жизнь прошла, подумала Света, а готова ли эта старушка встретиться с Богом? Ведь скоро эта встреча наступит для нее, ведь жизнь вся позади. Как была бы она несчастна, Света, если бы не познала любовь Христа? Какую бездну отчаяния была бы повержена ее душа, если бы не Господня великая милость? Слезы катились из ее глаз, но это были не слезы горя и отчаяния, но от сознания важности момента, которому спешит ее жизнь. И от наполнившей сердце любви к Спасителю слезы благодарности за надежду, веру и любовь, за утешение. Она шла и молилась. Только молитва эта была необыкновенная, без слов. Это можно сравнить с музыкой. Это была песня Духа, которая летела к Богу, и основная тема была благодарность за счастье. Что самое больше ее беспокоило, так это горе матери. Скрыть не скроешь то, что следует ожидать. Но как бы подготовить ее к этой вести? С этими мыслями Света приблизилась к родному дому. Мать уже стояла у ворот. Конечно же, она уже давно ждала дочь.
Мамочка, ты меня ждешь?
Да тебя ж, конечно, Светочка. Ну что, рентген? Что врач сказал? Какой результат?
Ничего конкретного. Говоришь, что не страшно, будем лечить.
Дай Бог. Иди прямо в ванну, руки помой. Я поставлю на стол и будешь обедать.
Что-то неохота мне. Ой, то есть ладно, я пошла. Ну что тебе там еще сказали? Да сказали, чтобы я еще одного врача прошла, а так больше ничего.
Никаких лекарств не выписали?
Нет, абсолютно ничего.
Ну что же это за лечение?
Помолившись, Света села за стол кушать.
Ешь. Ой, как ты сегодня вкусно изготовила.
Для тебя старалась.
Вот видишь, я ем как шахтер после смен. Ну, ты хорошо. Не переживай. Все будет хорошо. Ой,
что
тошнит, не могу.
Едва успела Света добежать до ванной, как ее стошнило. Умывшись и вытершись полотенцем, Света принялась успокаивать мать.
Светочка, что опять случилось?
Ничего, мамуля. Это я просто подавилась. Я понемногу поем, по чуть-чуть. Только ты не расстраивайся.
Ешь, пожалуйста. Мне так тяжело видеть, когда ты не кушаешь.
И Света опять села за стол и стала потихоньку кушать. Но это давалось ей с большим трудом. Мать же со слезами на глазах смотрела на дочь и, не выдержав, ушла в другую комнату, чтобы скрыть от нее свою скорбь. Затем, вытерев глаза, она осторожно взяла из сумочки Светы больничные бумаги, стала все внимательно читать. И, конечно же, основное, что ее интересовало, это диагноз.
ЦР в вентрикуле под вопросом. Направление в онкологию. Это уже все.
Все стало ясно. Закрыв лицо руками, бессильная сдержать рыдания, мать бросилась на постель и уткнулась головой в подушки, чтобы не слышала Света. С тех пор прошло времени недели три. Света таяла на глазах, как догорающая свеча. Кушала совсем плохо. В основном употребляла жидкую пищу. Откровенного разговора с матерью так и не было. Дочь старалась сделать вид,
что ничего не произошло, но это у нее плохо получалось, так как признаки болезни были налицо. Мать также безуспешно старалась показать, что ничего не знает. Она крепилась как могла, но развязка должна была когда-то наступить. Однажды Света пошла на фабрику, где работала. Ходила она проведать своих подруг и еще раз рассказать им о Боге. Вернувшись домой, она стала рассказывать матери.
«Ой, знаешь, мам, как вошла в цех, обступили меня девчата, парни, расспрашивают, а я им ничего, мол, все хорошо. Тут Алка-рыбалка, одноклассница моя, говорит, что ты такая веселая, у тебя же болезнь серьезная, уже месяц бюллетенишь, а ты все смеешься. А я ей говорю, я же христианка, мы даже смерти не боимся. Христос победил смерть, он сильнее смерти, а мы дети его. Чего же нам бояться?»
«О чем ты говоришь, доченька? С чего ты взяла, о смерти заговорила?»
«Да я это в общем, о Христе говорила им, о счастье нашем, ну и к слову пришлось.
Ты бы, доченька, дома побыла, я в отпуске же второй день. А тебя не вижу дома. Побудь дома, доченька».
«Я ж не просто прогуливаюсь, мам. Я о Христе ходила рассказывать подружкам. Им с начальником беседовала. И с мастером. Как могла».
«Ох ты моя проповедница. Ну садись, покушай. Чуть-чуть. Я вот тебе бульон сварила, сок купила. Садись, доченька».
Помолившись, Света села за стол кушать. Но сегодня почему-то было особенно трудно. Наверное, скоро пришла мысль. Мать, пристально не отводя глаз, смотрела на дочь. Света вдруг почувствовала, что мама одной рукой гладит ее. Сначала по руке, потом по плечу, потом стала гладить ее волосы. И в то же время смотрела ей прямо в лицо, прямо в глаза. Вдруг подбородок матери нервно задрожал, глаза мгновенно наполнились слезами. Она попыталась скрыть их, но это получилось как-то неловко.
«За что ты, мама? Не надо, мамочка! Ну, успокойся! Не надо плакать!
Я не хочу, чтобы ты умирала! Не хочу! Не хочу, слышишь,
мамочка?
Золотко мое, не хочу!
Ну, успокойся, ну не надо, мамуля, не надо!
Не отдам тебя, никому не отдам! Свету мою никому не отдам! Доча, неужели это правда? Дочь моя!
Мамочка, ну не надо! Хорошо, хорошо, я буду с тобой, никуда не пойду. Только ты не плачь, Господи, утешение наше, доченька.
Светочка моя, солнышко ты мое, радость ты моя.
Скоро весть о болезни Светы разнеслась по всем друзьям, церкви и молодежи. Здоровье ее резко ухудшилось, и вот настало время, когда она в первый раз не смогла пойти в церковь. После собрания к ней пришла большая группа молодежи. Света сидела в мягком кресле, очень похудавшая и бледная. Но на лице была та же искренняя, неподдельная радость. Молодежь пела, рассказывала новости, молодые братья читали слово, все молились. Света подозвала мать и что-то шепнула ей. Мать быстро вышла на кухню и вскоре стала накрывать на стол.
«Что вы, тетя Валя? Не надо! Ну не надо же!»
«Серьезно? Зачем это вы? Света, скажи, что не надо».
«Как это не надо? Именно надо. Тетя Валя, Света не может же кушать, а мы тут пировать будем. Ей так тяжело.
Светочка так хочет, а ее воля для меня – закон».
«Дорогие, вы не обращайте на меня внимания и не смущайтесь. Лучшие сестренки, помогите маме».
Поблагодарили за пищу, сели за стол. Когда покушали, Света стала расспрашивать о родной церкви.
Ну что вы притихли? Расскажите, что нового в церкви? Никто сегодня не покаялся?
Сегодня впервые пришло двое в собрание. Он солидный такой, говорят, артист. Поет очень хорошо. И жена была с ним. Им лет по 35-40. Видно, не из простых. Такие вроде важные. И в то же время видно, что искренне ищут Бога.
Он такой представительный, усатый.
Я с ним рядом сидел на собрании. Он уже пробовал петь. Красиво поет.
Как это здорово, что души ищут спасения. Жалко, что не могу я на собрании побыть. Увидеть этих людей, побеседовать.
Прошло 2 недели, и Светлане стало еще хуже. Кушать она совсем не могла уже 3-й день. За сутки едва могла проглотить чайную ложку соку. Утром пришел служитель по местной церкви Анатолий Семенович. Помолившись, они беседовали о здоровье и духовном состоянии. Потом он спросил.
Знаешь ли ты, Света, что в послании Иакова Господь открывает нам небесную аптечку? Не хотела ли ты воспользоваться ей? Нет у нас в церкви великого дара исцеления, но мы готовы поступить по слову. Болен ли кто из вас? Призови пресвитеров церкви и пусть помолятся. Если ты желаешь и имеешь веру, мы совершим это служение, и Иисус исцелит тебя.
Спасибо, брат. Но у меня другие мысли. Я, Анатолий Семенович, не расположена просить исцеления. Я верю, что Господь силен исцелить меня, но чувствую, что по отношению ко мне у него другие планы. Лечащий врач тоже предлагал операцию, но я твердо уверена, что скоро встречусь с Господом лицом к лицу.
Понятно, сестра. Может, есть у тебя какое слово к церкви? Или какая просьба?
Передайте, пожалуйста, всем привет и просьбу. И чтобы кого я хотя чуточку обидела, пришли, я очень прошу, ради Христа.
Хорошо, сестра, хорошо. Я передам, а как ты себя чувствуешь? Готова ли к переходу в вечность?
Я, брат, счастлива. Одно, о чем жалею, что, находясь у Господа, я уже не смогу никому о Христе рассказать. Не смогу трудиться среди молодежи и мамочку утешать.
Ничего, Света, на все воля Божья. Слава Господу за упование твое и утешение Божие.
Вечером того же дня пришли посетить Свету небольшая группа друзей, и среди них незнакомые двое, мужчина и женщина. Света сразу догадалась, что это те, приближенные. Все вместе помолились. Потом спели все «Не тоскуй ты, душа дорогая». Спели протяжно, как на похоронах. Лица у друзей были печальные, даже скорбные. Видно было, что им тяжело видеть свою молодую подругу в таком физическом изнеможении. После пения воцарилось молчание и затянулась неловкая пауза. Ее нарушил Женя, лидер молодежи.
Я, Света, тебе хотел сказать несколько слов утешения.
Женечка, друзья, я вас не понимаю. Зачем меня утешать? Не надо. Я скоро увижу Господа. Я радуюсь, что скоро это будет. А вы хотите утешать? Вы такие все печальные, что не я, а вы нуждаетесь в утешении. Вы даже не улыбнулись ни разу.
Свет, ты извини нас. Конечно, мы не правы. Но понимаешь, ну это...
И не надо ничего говорить. Вы только подумайте, а говорить не надо. Помолчите. Вы подумайте о том, что вот вы за Господом идете. Ну, вы и я. И вот мы только верим, верим и ждем. А вам еще долго верить и ждать. И страдать, и бороться. А я скоро уже буду со Христом, с Отцом, с апостолами. Увижу Авраама и Давида. Увижу ту счастливую жизнь, ради которой страдаю. Увижу то, что не видел глаз, не слышало ухо и что не приходило на сердце человеку. Вы только подумайте, я не только увижу это, но оно будет моим. Я войду в эту жизнь. Какая мне радость! 4 года назад, когда я принимала крещение, я вступила в завет с Богом. Только мечтала об этом за эти годы. И вот скоро это наступит. Как я счастлива! А вот вас мне жаль. Вам предстоят еще трудности, борьба и страдания. Но давайте я вам в утешение, а вернее в ободрение спою.
Конечно, спой, Света.
Пусть. Я вам спою, что у меня на сердце. А вы будете подпевать. Давайте, Гала, Тома.
Хорошо, Света, пой, а мы включимся.
Не видны пятна на тропе, кровавые. Когда-то шел Спаситель мой, израненный. Он шел, искал меня, а я утерянный, а я лежал во рву. Шел, искал меня, а я утерянный, а я лежал во рву, грехом истерзанный. Глаза лучистые меня увидели, стонал от боли я, как добрый пастырь мой. Я лик его узнал, смотрел с любовью он. Но вдруг Христос пришел, как добрый пастырь мой. Я лик его узнал, смотрел с любовью.
Все друзья, затаив дыхание, слушали эту чудную песню. До каждого песня доходила, как никогда раньше. И каждому Иисус стал еще дороже, чем раньше. И каждому захотелось неудержимо к Богу. И кто-то и впрямь сейчас позавидовал Светлане. Новенькие стояли рядом и слушали пение. Женщина утирала платочком слезы. Мужчина тоже был очень взволнован. Окончив пение, Света обратилась к нему.
Мы с вами еще не знакомы. Как вас звать?
Меня звать Андреем. Это моя жена, Алла.
Вы из христианской семьи? Есть у вас родственники верующие?
Нет, никого нет. Мы и сами-то ничего не думали ни о Боге, ни о душе. Я только начинаю понимать кое-что. На собрании мы с Аллой только 3-й раз сегодня.
Нам очень понравилось собрание сегодня. И вообще, Бог посетил наш дом. Мы уже всей семьей молимся. У нас такая радость. Расскажите немного, как Бог вас нашел. Я давно, с молодости, чувствовала душой, что Бог есть. Возможно, потому и деток у нас 7. 4 мальчика и 3 девочки. Я Андрею говорила о Боге. Он и думать не хотел. И вот 3 месяца назад... согласился, что пришли верующие побеседовать. И вот с тех пор
Он стал стремиться к истине. А молиться-то как вы вместе начали? Андрей лучше расскажет.
Да что там рассказывать? После беседы времени прошло немало. Я стал чувствовать большое желание молиться. А стыдно. Так я ходил молиться на улицу один. А место нашел в бане. Закроюсь, помолюсь, потом иду спать.
А я примечать стала, что-то перед сном он всегда на улицу стал выходить. Возвращался такой радостный. Но я поняла, что за прогулки у него. Однажды говорю: Андрей, ну что, будем приготовляться ко сну? Сходи на улицу и ляжем спать. Он вышел и где-то через минуту забегает в комнату, такой взволнованный. Все, говорит, хватит.
А я пришел, как всегда, на место, где молился. Закрылся, встал на колени. И вдруг мысль, громкая такая. Ну и место нашел ты, где жертвенник воздвигнуть. Дома там семья, жена, дети гибнут, а ты прячешься в бане. Меня аж потом прошибло. Соскочил я и бегом домой. Детей всех собрал, жену позвал. Хватит, говорю, дьяволу служить. С сегодняшнего дня вместе молиться будем. Ну, с тех пор и молимся.
Только детки у нас большие уже. Старшие 18. Упустили время. Ничего. Молитесь и к Господу стремитесь. Бог чудеса делает. Да мы сами-то еще не покаянные. Я без слез не могу слушать. Все меня касается. А встать сил не хватает. Слезами заливаюсь, а молиться вслух не осмелюсь. Будто кто-то держит. Ничего, дорогая, только к Господу стремись, и Он победит. Ты же понимаешь, кто держит. Но Бог сильнее. Только стремитесь ко Христу.
Через несколько дней вечером Света услышала, что кто-то пришел. Лежала она уже в постели. Вставать совсем не было сил.
Мама, к нам кто-то пришел? Кто там?
Сейчас увидишь. Отгадай, кто пришел.
Не знаю, мамуль. Пусть заходят.
Света слышала приближающиеся шаги. Дверь открылась. И в комнату вошел Антон. Когда он увидел Свету, на лице его отразилось страдание.
Ах, Света!
Антон, ты? Антон, что ты так испугался? Разве надо так пугаться? Антон, я раньше тебя увижу Христа. Разве ты мне не завидуешь? Ты же христианин. Не смотри, что я так похудела. Моя временная хижина рушится, но душа моя в Господе счастлива, как и раньше. Даже много больше.
Светланка, прости мою малодушие. Ты такая настоящая, сильная духом. Скажи, ты действительно счастлива?
Конечно, Антон. Даже больше, чем раньше.
А как же наша... наша дружба?
Я унесу ее с собой. Мы ведь и не давали никаких обещаний друг другу. Мы только хотели молиться, чтобы Господь открыл волю свою. Скажи, ты молился?
Да, конечно. Но не знал, какой будет ответ. Хотя готов был ко всему. И вот получил от матери письмо, и в нем весть о твоей болезни. Я сразу же взял без содержания и приехал.
Спасибо, Антон.
Светланка, тебе трудно? Тяжело? Хочется кушать?
Нет. То не было аппетита, то снова хотелось. Сейчас равнодушие к пище и слабость. Уже больше 2 недель не кушала ничего.
Что бы ты хотела, Света? Чем я могу послужить тебе?
Прочитай мне Евангелие от Иоанна. Оно мне особенно дорого. Это будет моя последняя просьба к тебе. Но прежде давай помолимся. Помолимся вместе.
Света молилась первая. Основная тема молитвы была благодарность. и за спасение, и за болезнь, и за встречу с братом. После Светы хотел молиться Антон, но он едва ли что мог сказать. Его душили слезы. Прошло времени еще около 2 недель. Свету часто посещали друзья. Антон также не уезжал, приходил каждый день. Теперь перед кроватью Светы стоял столик, и на нем каждый день ставился букет свежих роз. Света же таяла на глазах. Она стала неузнаваема, так похудела. Только глаза были те же, ее голубые глаза. Голос ее слабел. В этот вечер возле постели были ее лучшие подруги Тома и Гала, был Антон, Женя, 2 приближенных, те самые Андрей с женой Аллой и, конечно же, мама. Как ни стремились избежать друзья темы, которая, по словам Светы, очень не подходила, все же снова и снова были слышны минорные нотки сострадания и утешения в их словах и песнях. Света молчала, но по выражению лица было видно, что ей не совсем нравится эта тема.
Дорогие, что вы меня утешаете? Не надо. Я вам хочу спеть. Мне так дорога эта песня. Я как бы предвкушаю встречу со Христом. Как я истомилась, ожидая. Мой дом на небе за облаками, где жизни новой уж нет конца. Друзья родные, где будут с нами петь песни славы там у Отца. О, дом небесный, где быть желаю, туда стремлюсь я, чтоб вечно жить. Там буду Бога я вечно славить, и в свете чудном Христу служить. Как в бурю с моря моряк стремится причалить в гавань, чтоб отдохнуть, так рвусь я сердцем в жилище света, где отдых ждет всех свершивших путь. О, дом небесный, где быть желаю, туда стремлюсь. Друзья, давайте допоем вместе.
Небесный, где быть желаю, туда стремлюсь я, чтоб вечно жить. Там буду Бога я вечно славить, и в свете чудо Христу служить. Там буду Бога я вечно славить, и в свете чудо Христу служить.
Пение потрясло всех присутствующих. На глазах у всех были слезы. Новенькие Андрей с Аллой плакали сильнее всех.
Ну что вы плачете, друзья? Не надо плакать. Конечно, расставаться трудно. Но вспомните, наши временные страдания ничего не стоят по сравнению с той славой, которая откроется в нас. Чувствую, что уже скоро. Я хотела, мамочка, просить тебя о том, чтоб ты, да и все вы, исполнили мою последнюю просьбу. Пусть это будет как мое завещание. Вера, не одевайте на мои похороны черное. Одень, мамуля, голубую косыночку. Голубую, как небо. Ведь душа моя стремится в небо. Пусть это будет моя последняя проповедь уже после смерти. Я ухожу в небо, и оно надо мной голубое-голубое.
Ой, доченька, неужели это так скоро? Что ты там говоришь? Ой, Света!
Ничего, мамуля. Не плачь. Второе мое желание. Не надо мне венков мертвых. Если захотите, сделайте один из живых цветов. Ведь во Христе жизнь, он сильнее смерть. И пусть о торжестве жизни говорит венок. Венок из живых цветов. Родненькие мои, исполните мою просьбу.
Конечно, дочь. Все исполним.
Конечно, святуша. Хорошо, дорогая.
Обязательно исполним.
И третья моя просьба. Чтобы никто не плакал на похоронах. Кто сможет, чтобы не плакал.
Нет.
Не о чем плакать.
О, нет.
Мы ведь не прощаемся. Мы только говорим. Только говорим друг другу. До свидания.
Все молчали. Каждый сдерживал слезы, но это ни у кого не получалось. Слышны были всхлипывания и сердечные вздохи. Больше же всех был потрясен новенький Андрей. Слезы заливали его лицо. Он не в силах был удержать их. Но это были не просто слезы умиления и сострадания. Это было что-то большее. Он рыдал и что-то все порывался сказать, но не находил в себе решимости. И вот прорвалось. Андрей закрыл лицо руками, сделал несколько шагов вперед, ближе к постели больной, упал на колени и стал молиться.
Боже, прости меня, грешника, прости за все. Ты открыл мне, дал увидеть настоящую жизнь, которая сильнее смерти. Благодарю тебя. Сколько лет я блуждал без тебя, что тут? Ты знаешь, за все прости. Прости.
Прошло еще 4 дня. Завтра у Светы день рождения. 20 лет. Но состояние больной резко ухудшилось. Похудание и слабость достигли крайнего предела. Светлана стала неузнаваема. Казалось, что это не человек лежит, а живой скелет. Истощение организма достигло до того, что руки на всем своем протяжении стали не толще, чем два сложенных пальца нормального человека. Лицо напоминало человеческий череп, обтянутый тонкой прозрачной пленкой кожи. Голод доканчивал свое ужасное дело. Она почти ничего не могла говорить. Не было сил. Только глаза были те же. Ее счастливые глаза. Заметив, что состояние дочери резко ухудшается, мать вызвала скорую. Весть о том, что Светлана умирает, быстро облетела друзей. Антон на машине объехал весь город, позвал и привез кого надо. Приехал пресвитер церкви, приехали ее лучшие подруги и друзья. Все они обступили постель больной. Врач хлопотал со шприцами, намереваясь ввести наркотик, чтобы облегчить страдания девушки.
Не надо, доктор. Все хорошо. Не тратьте на меня лекарства. Другим пригодится, а мне уже не надо.
Больная, вам будет легче. Это обезболивающее.
Доктор, вы очень хороший человек. Как жаль, что вы неверующий. Вы столько для меня сделали. Спасибо вам за все.
Да что вы, работа у нас такая. Может, все-таки укольчик сделаем?
Спасибо, не надо. А вы, дорогая медсестра, вы верите в Господа?
Все мы верим. Пожалуй, как же без веры?
А Христа вы любите? Ожидаете его?
Простите, Светлана, я не понимаю, о чем вы?
Мамочка, подойди ко мне, дорогая. Сердечек мой,
солнышко ты мое,
мамуля,
дитя мое.
Мы же не прощаемся. До свидания. Это значит, скоро встретимся. Завтра у меня день рождения. Ты хотела очень хорошо отметить этот день. Позови молодежь. Пусть придут много-много, но без подарков. Пусть только будут пожелания, песни. А подарков не надо. Жаль, братишку увидеть не пришлось. Игорька.
Игорю телеграмму дали в часть. Доченька. Цветочек ты мой, радость ты моя.
Мамочка, Господь наша радость и счастье.
Анатолий Семенович, вы слышите меня?
Да-да, сестра, я слышу. Говори.
Анатолий Семенович, скажите всему собранию, особенно молодежи, как хорошо умирать верующим, как я сейчас счастлив, что я верующий. Еще скажите, последнее наставление. Я сейчас умру.
Света, что я могу сказать тебе? Ты очень много слышала. Ты была прилежной христианкой с Господом, сестра. Вдруг распахнулась дверь, и в комнату вбежал молодой парень в военной форме, а следом за ним и Антон.
Светланка, сестренка.
Игорек.
Здесь я.
Игорек. Игореша, какое горе! Уходит от нас Светланка наша! Горе-то какое!
Я ухожу вперед вас.
Светланка. Как я рада увидеть тебя. Как ты успел?
Меня Антон встретил в аэропорту.
Спасибо ему. Он настоящий христианин. Ну вот теперь я уже отойду.
Куда же, Свет?
Господь знает, куда мы все
сидим.
Это были последние слова Светы, сказанные на последнем дыхании.
Исчезает радость. Я согласна крова не иметь, только был ты постоянно рядом. Иисус, ты мне необходим, извлекаю из скорбей урок.
Через два дня на центральной улице города перекрыли движение. Шла огромная похоронная процессия. Впереди шли молодые девушки с букетами цветов. За ними двое несли большой венок из живых цветов. По белому полю на венке красными гвоздиками было выложено сердце. В середине была большая фотография молодой, счастливо улыбающейся девушки и надпись «Света Любимцева. 20 лет». За ними несли юноши крышку гроба, где на голубом фоне были написаны слова «Господь знает, куда мы все идем». Следом несли гроб с телом Светы в белом свадебном наряде, усыпанный живыми цветами. За гробом следовала мать Светы в голубой косынке, поддерживаемая сыном Игорем с одной стороны и его другом Антоном с другой. Она была без сил, измучена тяжелым горем, но не рыдала, помня последнюю просьбу дочери.
Одним цветком земля беднее стала, одной звездой богаче стали небеса.